Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем наш эфир, и я сегодня с большим удовольствием хочу вам представить нашего гостя. Это клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном Московской области, диакон Дмитрий Котов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы приехали в Екатеринбург, как я поняла, всего на 2 дня.
Да,
именно. И у вас очень такая вот очень насыщенная, такая, я понимаю, что яркая жизнь. И вот даже какие-то такие моменты из вашей автобиографии хочется сказать. Ну, конечно, я понимаю, что у нас сегодня есть интернет, что-то можно прочитать, что-то можно посмотреть, но то, что вы даже сами по себе закончили Санкт-Петербургскую академию художества, которой мечтали все мои родные, близкие, побывать там, поучиться. Это очень большая, на самом деле, мечта. И вы получили 2 образования, да, в этой академии. И так получилось, что вы уже 48 лет занимаетесь с детьми, и ваши работы находятся даже, как вот я прочитала, работы диакона Дмитрия Котова в технике византийской мозаики украшена даже Киево-Печерская лавра и многие монастыри, храмы города Борисполя и города Долгопрудного. Ну вот давайте мы с вами будем уже знакомиться. Кто вас пригласил к нам?
Владыка Евгений, с которым мы дружимся много уже лет.
Угу.
Когда он был алтарником у отца Александра Шульгунова. Вот с тех пор мы дружны. Тем более его дочь училась в православном лицее «Образ» Татьяны Юрьевны Смирновой. И мои дети там все закончили эту школу. И то, что много лет мы уже знаем друг друга.
Вот такая вот тесная связь. Но вы приезжаете на небольшие, как бы, такие промежутки времени, да? Вот всего у вас получается 2 дня.
Но я же служащий человек, я не могу
поэтому
себе позволить
вы не можете,
больше.
Вы не можете позволить. Ну, насколько я понимаю, у вас в Екатеринбурге, в нашей епархии были 2 встречи. Это Свято-Семеновская гимназия и это воскресная школа храма на Крови. Как вас там встретили?
Встретили меня везде так радушно. Ну, как только может встречать радушно русский человек. Нас пошли с поезда, сразу у нас занятия начались. Был проведен мастер-класс по живописи. Сегодня будет это продолжение, лекция будет. Все удалось, мы подружились.
Вы первый раз в Екатеринбурге.
Да, такое ощущение, знаете, провели занятия, такое впечатление, что мы, такая общность получилась за несколько часов, как будто мы давно друг друга знаем. Ну вот, это такой феномен православного общения. Когда ты в одну сторону смотришь,
да.
Вот, и одни ценности исповедуешь, и с человеком легко общаться, и быстро
находишь
общий язык. Такое ощущение, что ты давно всех знаешь. И с вами я так смотрю на вас, тоже такое у меня ощущение.
Такое
что мы с вами встречались, давно еще не раз встретимся. Ну вот так.
Ну вот, как все-таки происходит вот эта вот такая связь ваша? Что вы предлагаете детям? Вот я еще не сказала, что у вас вы искусствовед и художник-мозаичист, да?
Да, да.
То есть вы занимаетесь мозаикой.
Да, это моя главная деятельность. Как бы, ну вот мозаика – это главное, чем я занимался в жизни. Затем, конечно, когда я стал священнослужителем, немножко жизнь изменилась, но мозаику я до последнего времени делаю. И с детьми школ воскресных, которые я занимался, это всегда или живопись, или мозаика. Мы даже, представляете себе, даже на Украине у меня была мозаичная школа. Там я мозаику делал, при Борисовском соборе. У меня там была школа детской мозаики. Вот там была. Удивительно.
Удивительно.
Вот.
Ну, мне вот интересно все-таки понять вот эту вот связь. Если это коррекционные школы, то это же очень сложные дети. Как вы с ними находите
учиться? А если вы говорите о коррекционной школе, то я открыл целый мир.
Этих вот, детей?
Этих детей. В этом году мы выпустили книгу в начале года «Времена года». Детьми
красота.
Больше 8 лет книга готовилась. Дети коллекционной школы рисуют, пишут стихи, представляете? Вот. И я с лекциями езжу. И представляете, что какой тезис основной? Выступал в этом в университете московском. В Московском университете. Mm-hmm. Тезис такой, что дети коррекционной школы, талантливые детей элитных школ. Вот с таким тезисом, представляете?
Вот такой вот.
Я могу объяснить, и вы сразу поймете, о чем речь, потому что, ну, как сказать, хорошо тезисы говорить. А почему? Дело в том, что элитные школы, которые были ранее у нас, которые занимались больше знаниями, наукой, и которое было понятие всегда добра и зла, было всегда понятие прекрасного и безобразного.
Да.
Сейчас они обезображены обилием знания. То есть, я не говорю, что все, но эта подверженность, вот этот вот информационный бум уничтожает детские души. Это многознание, оно человека цельного, хирургичного, оно еще больше раздробляет душу его. И, ну, мне говорил мне близкий друг, вот который преподает в университете психологию, она говорила, что самую большую пощечину я получил от детей, где вот дети там элитные дети, самую большую пощечину. Я с этим тем человеком могу взахлёб сутками общаться. Настолько глубокий, интересный человек.
Я вас, батюшка, очень хорошо понимаю.
А им это неинтересно. Да. Им неинтересно. Это не смотрят, во что я одета. Вот. И им скучно со мной. Представляете? И она не выдержала, она ушла из этой школы. А дети коррекционной школы, вот мне рассказывает Сударкина, Ирина Николаевна, которая преподает русский язык и литературу в школе, она говорит, я из Казахстана, беженка пришла. Первый мой урок. Впились в меня глазками и смотрят. И спрашивают глазки, а ты добрая или злая? Один так прямо и спрашивает, а вы добрая или злая? Она говорит, я строгая учительница. Любил, чтобы был порядок, чтобы никто не опаздывал, чтобы никто не болтал на уроке. Нет, вы добрая. Откуда ты знаешь? А у вас глаза небоглазные. Ну как? Небоглазные глаза. В какой элитной школе, так скажут обучители? Может, и скажут. Ну, сказали бы, наверное, раньше. А сейчас я сомневаюсь. А вот там сказали. Этот рассказ я, кстати, поместил в книгу «Времена года». И так вот такое открытие я сделал. Дети, которые никогда кисти не держали в руках, делают. У нас мы раскатываем бумагу 50 метров.
Угу.
Высота 1,35 м. Представляете? Эти дети, которые не выдерживают долгую информацию, восприятие, что это коррекционные дети. Вот. Они у меня работают 2, а то и более часов. Потому что мы превращаем все это в игру. Вот я открытие сделал такое. Вот, что дети, это, я не знаю, чудо-дети.
Чудо-дети.
И пишут они кратко, но,
и все по
существу. Ну, ёмко. Ну, не могут, например, написать так одной фразой. Осенью можно купаться в листьях. Разве это не образ?
Это же японские хайку.
Да, это уже трюстище, которое можно поместить туда вполне. И все поймут, что это, так сказать, ничуть не хуже.
Какое образное мышление. Ну вот это же такая, вот по-настоящему-то такая боль сегодня. Вот вы же говорите, что информационный бум уничтожает детские души. Но мы ведь сегодня все православные родители боремся за это. Мы же видим, как наших детей все это вот просто вытягиваются.
Уничтожают души.
Я
обсещаю за эти
слова. Ну, конечно. Ну, что нам делать-то?
Вы знаете, что этот вопрос стоит и у меня. Вот. Я видел примеры, когда с этим, как справляются люди другие. Например, недавно я приехал из Гамбурга, отпуск был, и меня пригласила гамбургская община, протоиерей Сергий Бабурин, вот, пригласили провести мастер-класс, лекцию прочитать.
Угу. А лекция это у вас как называется?
Лекция, лекция по работам детей.
По работам.
Да, вот работы детей. Знаете, если можно по почерку сказать о человеке, по почерку, психологи говорят, то, простите меня, по рисунку детскому можно сказать так много, и я говорю много. Каждому родителю интересно. Каждому родителю интересно. Вот сегодня то же самое будет. Приходите, не пожалеете. Вот. Каждому родителю интересно, что ребенок, как он развит, насколько он развит, не мыслит ли он штампами, не одностороннее ли развитие, есть ли у него способности вообще в этой области. Я сделал вывод, что каждый ребенок гениален. Все люди, дети талантливы, гениальны. Это сказал Сент-Экзюпери, не я.
Даже вот эти вот все,
а которые я это повторить
сегодня,
могу.
Которые все, ну, как бы зацифрованные, есть такое понятие. Они тоже еще сохраняют вот этот образ
Божий. А вот это интересный вопрос.
Потому что знаете, там что уже я, очень сложно я, пробиться.
А там я вижу другое. Там я вижу другое. Как правило, люди, которые зацифрованы, как вы их назвали, дети, они воспринимают мир в цвете даже иначе, вы знаете, напряженно, как правило, драматически, а иногда трагически. Вот, дальше, второе. У них образы, так как они много, они не только слушают, они смотрят видеоряд, это тоже уничтожает в них понятие прекрасного и безобразного, и добра, и зла. Тоже размытые понятия становятся, понимаете? Значит, и это в рисунке все это видно, представляете? Знаете, что такое детский рисунок? И как рисунок любого человека. Вы нарисуете. Это автопортрет души ребенка. Вот это замечательно, не правда ли? Неужели души. Об автопортрете души нечего сказать? Это целая беседа, тем более. Ведь болезни общие. Ведь болезни общие и достоинство общее, например, православный мир, дети православные. Вы знаете, если родители следят, и школа следит, чтобы вот удержать детей, чтобы они погрузились раньше времени в это виртуальное пространство, у них восприятие мира совсем другое. У них свежие краски всегда. Ну, жизнерадостный, потому что ребенок, он жизнь вспоминает радостно. А если он сидит в компьютере, у него и цвета искусственные, простите меня, они ну, соответствуют, может, современной музыке, может, как-то в лучших случаях, понимаете? Какую-то, какую не любят, вы понимаете? Вот. Они ведь перенасыщены, дети с детства этими мультяшками, а мультяшки какие? Ведь они же... Мне рассказывали, просто настолько безобразные сейчас, правда, не понимаете? Даже, так сказать, в американских мультиках у меня батюшка говорил, что некрофилию уже, так сказать, проповедуют, понимаете? То есть об этом говорят, об этой теме, чтобы ребенок в детстве это воспринимал. Как же его душа, не как же душе сохранится, так сказать, в чистоте. Ну вот.
Вот а вот вы проблема. Начали рассказывать о том, что вы в Гамбурге побывали в общине. Вот что там у вас?
Да, интересно. Вы знаете, там было отвлеклись. Чему поучиться. Ну, во-первых, там живая очень община, гамбургская община.
А что
очень
там за
живая.
Храм?
Храм, собор огромный, они выкупили его, купили землю, точнее, патриархия помогла. Значит, выкупили землю у немцев. А храм, этот старинный храм, этот бывший костел, они просто как бы город подарил. Вот. Протоиерей Сергий Бабурин, его послали туда, он заканчивал семинарию, академию, жена его иконописное отделение заканчивала в Лавре в нашей. И они вообще живут рядом со мной, в Ходьково. То есть я в Сергиевом Посаде, а они в Ходьково. У них пятеро сыновей, очень развитые дети. Они занимаются спортом очень серьезно, и он с ними занимается тоже спортом. Они прекрасно учатся, конечно, языки знают, и атмосфера в семье мне очень понравилась. Так вот я спросил у батюшки, как вот они справляются с информационным вот этим пространством, которое разрушает наших детей. Есть чему поучиться, вы знаете. У них кнопочные телефоны. Первое.
Моей дочке тоже.
Да, точно телефон. Да, первое. Второе. Телефон. Только телефон сенсорный есть у старшего. Но как старшему уже за 20, или 20, или за 20, 21, по-моему, вот, он пользуется, научился пользоваться этим по надобности. Если нужен телефон или компьютер нужен, родитель или мама, или папа сидит рядом. Он пользовался, все, забрали. понимаете, только на время занятий, которые, конечно, сейчас современная школа, она требует и компьютера. Вот. И они, конечно, совершенно в этом пространстве не участвуют. То есть они вырастут, получат образование серьезное, будут знать языки, но они не разрушат то, что Господь дал себе.
Вот еще такой вопрос.
Правда, хорошая подсказка?
Конечно. Но вот еще вот этот вопрос сегодня мы задаем друг другу. Мамы православные, вот все-таки во сколько лет ребенку нужно такой телефон сенсорный давать?
Очень хорошо. Значит, я недавно тоже мастер-класс давал весной, рождественское, там есть православный лицей. Вот, и директор школы говорила мне, что я предупреждаю всех родителей, чтобы не покупали сенсорные телефоны как можно дальше. Во всяком случае, вот когда начинается подростковый период, ни в коем случае. Ну что, на день рождения подарили мальчику сенсорный телефон. Через полтора месяца он провинился. Сенсор телефон забрали, кому-то передарили или что такое. Он забастовал, перестал ходить в школу. Вначале все думали, ну, пройдет. Не ходит три месяца. Все, не пойду. Папа приходит, слезы льет. Уже ничем помочь нельзя. И у нас вот третий случай уже в школе такой. Говорила. Кто послушал? Родители подвержены. Как все сейчас люди, как по телевизору, о чем говорят. Все молодые люди этим пользуются. Ну и у нас, мол, пронесет. Не у всех проносит. Поэтому тоже подсказка. Как можно больше затянуть. А как затянуть? У меня принцип такой, по моим наблюдениям. Детьми всю жизнь занимаешься, я говорю, если вы хотите, чтобы ваши дети вот не потеряли вот эту вот цельность и эту живость, и чтобы цельная у вас семья была, чтобы, пожалуйста, значит, меняйте занятия как можно чаще. Так, мальчик, он обязательно спортом должен заниматься, музыка и девочка обязательно, художество во всех дворянских школах преподавалось и то, и другое, и третье. Вот.
То есть еще вопрос-то вот вы конкретно не назвали, во сколько давать все-таки телефон ему, ребенку сенсорный.
Вы знаете, все индивидуально, надо смотреть, как ребенок, настолько индивидуально. И об этом должен решать батюшка, который, для православных я говорю, но батюшка вот должен решать.
Полового созревания это вообще...
Я бы не делал, нет. Потому что он может посмотреть такое, полюбопытство.
До 17 не давать.
По любопытству, знаете, может посмотреть, что, например, отношения к женщине изуродуются на всю жизнь, понимаете? Вот так
понимаю.
Вот. Можно так его просветить могут, что это просвещение для одного не прилипнет, а другого прилипнет. Затянуть как можно больше, это мое личное мнение, как можно больше участвовать в жизни ребенка. Вместе, вот мы, что мы делаем? Мы едем в паломнические поездки ежемесячно, представляете? И дети эти паломнические поездки любят. Почему? Потому что в храме и дети есть дети, однообразие и так далее, ну, так сказать, они многие ходят не только на богослужение, к сожалению, не только чтобы с Богом встретиться, но ходят, чтобы еще встретиться с друг другом.
Друг с другом.
Вот. И это тоже хорошо. Но когда в паломнической поездке, там экстремальные ситуации, экстремальные, там всегда, так сказать, все причащаемся мы традиционно, понимаете? Это уже в традицию стало. Они знают это. Вот им интересно, потому что расширяешь мир познания, новые люди, монашеский
это
мир.
Живая
их,
жизнь.
Они их захватывают, и они по течению плывут вместе со взрослыми. Они там совсем другие дети, представляете себе? У нас закон такой, никаких телефонов с собой в дорогу не берем. Когда у нас лагерь детский, никогда центры телефоны находятся у меня, я их забираю.
Не имеешь права пользоваться. Мы все сейчас православные
вот.
Лагеря.
А как иначе? Вот. Одним словом, мы должны все возможное сделать, чтобы они меньше в этом пространстве были. Все возможное и невозможное. Понимаете? Я не хочу говорить худые примеры. Я знаю, когда дети вообще, семьи чуть не разрушились. Понимаете? Слава Богу, вовремя увидели это. Вовремя увидели. Они там 2 года под одеялом до 5 утра смотрели всякую дрянь. Представляете, семья-то приличная. Они не могут понять, почему дети все время сонные, почему они... А мы уроками занимаемся, рядом сенсор, телефон. Девочка уже умудрилась и фильм смотреть, и уроки делать. Вписывать, то есть. Это называется уроки делать. Это вообще невероятно. Вот это мои друзья. Слава Богу, вовремя в набат ударили. Вот. И все как-то развернулось в лучшую сторону. Мальчик с утра до вечера на тренировках, девочка с лошадьми чистит, убирает.
Доползти.
Вот
до
именно. Постели. И все. И пошла другая жизнь. И семья опять стала крепкой. Вы понимаете? Так что бейте за своих детей, боритесь. Не уставайте. Но надо обязательно делать умно, не раздражать ребенка. А надо умно, диалог с ребенком надо вести. Диалог. Сейчас не время не пущать или там запрещаю, там, или я тебе сказал, я отец там. Вот. Это не время. Сейчас время диалога. Время диалога. Да.
Научиться вот этому. Как этому научиться?
А для этого...
Нас же так не воспитывали.
Семьи удачные, Дмитрий. Там, где вот есть связь с духовником и родителей, и детей. Это всегда благотворно. Если нет, хотя бы община. Например, у нас община создалась. Она при вот коррекционной школе, да, это семьи из разных храмов. Из разных храмов. Но мы уже так сколочены. Мы такое жить не можем. Это... как родственники ближайшие. Все радости и все горести все делим вместе.
Все вместе.
Ребенок заболел, все молятся. Ребенок, что ни случилось, собираем, так сказать, какую-то там помощь, если там многодетная семья. Ну и так далее. У кого, когда ему нужна помощь, мы знаем, кому нужна помощь, мы тому помогаем. Поездки всегда едем, как правило, что-нибудь собираем. Или на ракового больного, там, или на операцию там, ребенку. Как правило, пока деньги не потратили, значит, самая лучшая свечка ваша – это пожертвование, вот, чтобы помочь этому ребенку или этой семье. Господь больше это примет, чем то, что вы молитесь за себя. Когда за чужого, тем более за чужого, которого вы не знаете, естественно, эта жертва будет принята Богом. Ну, убедительно. Ну, вот так.
А вот вы сказали, что вы, вот я тоже прочитала такая ваша такая цитатка, что когда вы со своими детьми, то вы ничего не боитесь.
Когда со своими детьми?
Ну, вот сейчас я вам даже подскажу.
Прочтите, мне интересно.
Сейчас я вам скажу.
Да.
Найду. Где же это написал?
Ну, я могу пока говорить, а вы ищите. Я могу в своем контексте эту фразу прочесть, свою, как, то есть, как вы сказали, да? Дело в том, что я среди детей чувствую себя, ну, настолько, как, знаете, как рыба в воде. Вот так я чувствую себя настолько на своем месте, я с ними чувствую на равных. Во-первых, мы с ними друзья. Я старше их, а я сам становлюсь, как они. И поэтому мы говорим на одном языке. Например, мамочки жаловались, что взрослые девочки, которые вырастают, своих женихов сначала мне показывают, потом, значит, ну, были такие случаи, они прям немножко обижаются.
А потом вот. Мамочкам.
Да, потом мамочкам. Ну, это же о чем-то говорит. Дальше. Во всяком случае, они приводят мне женихов и, так сказать, со стороны. Раньше что приглашали? Помните князя Мышкина? Пригласили родственников, чтобы посмотреть на жениха. И мы этим тоже занимаемся. То есть со стороны то все-таки видно человека. Впечатление очень важно, какое создал человек. Иногда бывает ошибочно, но, как правило, люди пожилые, они опытные, они цепкие, они наблюдательны. Вот. Первое. Во-вторых, интересно, сказал один серьезный человек, говорит, неизвестно, кто больше дает, отец Дмитрий детям или дети отцу Дмитрию. Понимаете? Я, видите, сколько мне 68 лет? А я не чувствую совершенно своего возраста.
А сколько у вас своих детей?
Четверо. Хотел, чтобы 10 было. Ну, по здоровью жены, вот получилось четверо. Две девчонки, два.
А вы прямо живете в Сергиевом Посаде?
Ну да, в Сергиевом
прямо
Посаде
живу,
да.
Какое счастье.
Да, но до службы я добираюсь, знаете как? В Долгопрудное. В электричке два в Талайна. Вот так. Вот так вот. Далеко очень. Почти 4 часа бывает.
Да, это далеко. А вот паломнические поездки, вы говорите, каждый месяц ездите с детьми.
Каждый месяц.
Куда
да.
вы ездите?
Мы ездили всю Подмосковье и всю соседние области. Все ездили. И сейчас вот едем в Тверь, например. Я на Богословский монастырь. потом, значит, уже постоянные. Оптина пустынь, там, это уже как постоянные поездки, уже есть которые монастыри, которые мы ездим раз в году обязательно. Например, на 1 января, в прошлый раз, 100 человек ей приехало. Два автобуса, не хватило мест. 100 человек. 1 января, когда все, так сказать, люди светские отмечают Новый год, мы готовимся на Рождество Христово. Где? В Оптиной. Понимаете? 1 числа мы традиционно утром, вот 31 утром, мы уезжаем традиционно в Оптину. Уже много лет. Ну, Янг-Богословский монастырь, там мы дружим с отцом Мелхиседеком. Глубокий такой духовный человек. Сам москвич, к тому же, интересно. Ну, такой образованный. Мы ему книги наши привозим. Он понимает в этом, в искусстве понимает. У нас же не просто мы на экскурсию едем, мы едем паломничество, люди все верующие, дети верующие. Им интересно, ему интересно с нами, а нам безмерно интересно с ним, потому что о духовных глубоких вопросах говорит. Как вот Макарий Оптинский, там, Амвросий Оптинский общались с мирскими людьми. Так и он общается, потом уносишь этот кусок этого пожелания духовной жизни или желания духовной жизни, и от него передается нам. И дети эти тоже невольно получают эти частички, эти энзимы духовные. Вот. Неужели вы думаете, это не прорастает? Прорастает, прорастает, прорастает. Ну вот.
А вот вы как думаете, надежда у нас есть? Надежда, что вот Россия, она все-таки, как говорит Иван Александрович Ильин, вся жизнь его была посвящена, например, вот если брать русского религиозного философа, всю жизнь в эмиграции он писал о России, верил в России, писал столько о грядущей России. Но ведь мы тоже знаем и много пророчеств всяких. То есть, ну, как-то бывает такое, что и унываем, что вот что же будет у нас с Россией-то, с нашим современным вот таким сегодняшним цифрованным поколением молодым.
У меня есть что на это сказать. Я думал же, сказать, это вопрос для меня не праздный, конечно, как и для вас. Дело в том, что если говорить о молодом поколении, я говорю, что мы должны не уставать, вот все возможное для них сделать, для того, чтобы они восприняли те ценности, которые мы понимаем, без которых жить, выжить невозможно для выжить, вечной жизни.
Да.
Для вечной
выжить.
Жизни. Да. Я не говорю о, сказать, о материальном благосостоянии, вы знаете, потому что вот я был в Гамбурге, там построен рай на земле, просто социальный рай.
Внешне. Это вы имеете в виду сам город?
Сам город, город. Заходишь в храмы протестантские, там один католический, даже не тянется рука перекреститься. Ну, на распятие, конечно, крестился, но никто не крестился вокруг меня. Там концертные залы, там выставочные залы, причем иногда безобразие выставляют, рызок не поворачивается, что там я видел. То есть они выстроили социальный рай, да, там инвалиды ездят как венцы творения, они чувствуют себя прекрасно людьми, понимаете, не опущенными, а просто уважаемыми людьми. И красота, конечно, вот культуры человеческой, уважение к человеческой культуре, к каждому дому, к чему человеку, который это строил, там, все эти скульптуры, рельефы, уважение к людям, которые ушли, но оставили для города что-то. Невероятно. Чистота, конечно. Потому что для меня каждая бумажка, я хотел быть лесником, каждая бумажка в парке или это, как пощечина, я не могу к этому привыкнуть. И поэтому, где бы мы ни были с детьми в паломнических поездках, мы берем с собой мусорные мешки, и всегда, пока не очистим это место, мы не останавливаемся там, понимаете? Это уже традиция. Вот. Но у меня так было ощущение, вы знаете, после этих посещений вот этих старинных соборов, которые протестантские в основном там на севере, что там есть человеческий рай. Но Бога там, Бога нет. Им Бог не нужен, потому что не устроили свой рай. Вот такое ощущение. Я могу ошибаться, конечно, я говорю, что там нет верующих людей. Я так не могу сказать. Но общее ощущение, что там рай без Бога. Вот такое ощущение. И потом не только я это говорю. Вот некоторые люди, которые были, они повторили мои слова. Думаю, может, я ошибаюсь. Понимаете? И после их, этих великих соборов древних, хочется бежать в наш храм, где есть иконы, а там их нет. Понимаете, там только скульптурные, обычное изображение, там Богоматери, там, ну, скульптурные, вы знаете, как это в католическом мире принято. И в протестантском мире, там, в древних соборах это осталось. Вот. Но икон-то нет, понимаете, и начинаешь ценить то, что у тебя есть. начинаешь тянуть. Но я не ответил на ваш вопрос о будущем.
Да,
вы знаете, я настолько верю, вот, верю в Россию, будет, она пока земля стоит, Россия, она земля обетованная. Вот, почему? Потому что не было бы столько мучений бы, сколько выпало на долю нашего, как ни на кого. Миллионы, миллионы, миллионы умученных, за Христа расстрелянных, вот, там, где я служу, там канал проходит, и один человек сказал, что я теперь не могу плюнуть в землю, я узнал, сколько там священников похоронено вокруг, по обочинам этого канала. Так что мы, на крови мучеников стоит наша земля. Вот, а значит, она благословенная у Бога. То есть повторился подвиг Христа. Умученные, расстрелянные, распятые, страшными казнями. Да, я вижу, что корабль сейчас наш идет как-то, государственный корабль, наверное, не в ту сторону. Вот, но молитва – это же такое чудо. Будет один человек, истинно святой, который горы может передвигать. А такие у нас молитвенники есть в Руси. Мы их, может, не явленные, но они есть. Монашество живо еще, старцы еще у нас есть. Один воздохнет Господу, и корабль повернет в нужное русло. Я в этом не сомневаюсь. Я верю в это. Понимаете? Я верю в это. Больше того, Россия такая потенция духовная, глубокая, что она не может просто так исчезнуть. Понимаете? Не может исчезнуть. После Гамбурга я особенно остро это ощутил, вы знаете. Другой мир посмотри, и ты начнешь ценить свое. А оно, простите меня, Алексей Ильич Осипов замечательно сказал, я так люблю это повторять всем, чтобы это было убедительно. Его пригласила какая-то графиня в Вене, и они ходят и смотрят, там неделю, вторую его принимают. Ну, он какие-то лекции, наверное, там читал, ну, неважно. Алексей Ильич, он уже пожилой человек, вот смотрите, какая чистота здесь в Вене. Каждый дом – музей. А как нас кормят? Он говорит, да, чистота такая, что я в носках пойдешь белых, наверное, чистые к вечеру останутся. Дом, действительно, каждый дом – музей, прям изучать можно. Можно получать наслаждение от культуры. А кормят, говорит, так вкусно, что я уже забыл, это о Боге и о вечности. Слава Богу, у нас в России об этом не забудешь. Это так убедительно, потому что я те же чувства в своей вариации пережил, когда был, меня там принимали замечательно. И немецкая кухня, там все это я через культуру питал. Ведь даже через кухню ты можешь получать информацию, вы же понимаете это, понимаете, да? Вот. Много там натурального, там все этого, естественного, там это.
Здоровый.
7 лет, простите, пиво не пил. А тут мне живое пиво остели. Это может быть вкусно, понимаете? Но не в этом же жизнь состоит. Это я только что информацию через это я воспринимал. Да, они человеческую культуру, они на пьедестал поставили. Это их идол. Слава Богу, у нас этого идола нет. И вот говорят там, вот плохо живем, и все это. Слава Богу, что плохо живем. Слава Богу, что мы страдаем. Слава Богу, что мы, так сказать, не хватает нам то, что в избытке у европейцев. Слава Богу. Там надо радоваться, а не печалиться.
Вот так замечательно. Я очень бы с вами хотела еще повидаться. Приезжайте к нам. Будет у вас такая возможность?
Мне пригласили вот.
То есть вы летом. Только по приглашению?
Ну, просто, видите ли, я же очень занятый человек. У меня еще семья, да? Вот, внуки.
И вы служите.
Внуки, я служу. Ну, конечно, я даже когда, знаете, уже все-таки человек старой закалки, я даже в гости хожу, не могу ходить. Не то, что я церемонный человек, но люди все заняты. Mm-hmm. Просто так, один говорит, приходите, а почему не приходите? Понимаете, есть какая-то церемонность. Ну, да, ну, другое дело, когда пригласили, ты готовишься к этому, да. Ты приходишь. Да. К вашей поездке я же готовился. Готовился. Понимаете, да. Я, так сказать, книжки привез, там, есть что сказать, поделиться есть чем. Ну, праздного ни у кого нет времени, праздного времени. И у вас, и у меня.
Ну, я тогда поблагодарю вас за беседу и за встречу, что я познакомилась с таким добрым, хорошим человеком, который такие вещи делает. Поэтому спасибо вам большое, батюшка. Спасибо.
Храни вас Господь. Я чувствую, что мы еще с вами увидимся.
Даст Бог. Даст Бог. Дорогие наши слушатели, сегодня у нас был батюшка из Сергиева Посада, он там живет. Это клирик прихода Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного Московской области, искусствовед, художник, мозаичист. Это был диакон Дмитрий Котов.
Спасибо.
Спаси Господь. До встречи в эфире.
Спасибо, Господи.